Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алексей Пичугин. У нас сегодня представители Фонда продовольствия «Русь». Анна Алиева, пресс-секретарь фонда, и Юлия Назарова, руководитель этого самого фонда. Уважаемые гости, 16 октября отмечается Всемирный день продовольствия. Ну, во-первых, пару слов об этом Всемирном дне, что это такое за праздник, почему он вдруг стал отмечаться.
Тем более скоро, как раз через месяц всего лишь.
Да, вот на прошлой неделе у нас был Всемирный день трезвости или отказа от алкоголя, там где-то в мае или в июне Всемирный день отказа от курения. Всемирные дни вообще всего на свете существуют. Календарь от открой, каждое число Всемирный день чего-нибудь. Вот. Что такое Всемирный день продовольствия? Каким образом фонд продовольствия «Русь», значит, участвует в этом самом Всемирном дне? Какие у вас намечены мероприятия? Давайте немножечко об этом поговорим.
Всемирный день продовольствия не призывает ни от чего отказаться. Как раз-таки наоборот, он был провозглашен ООН для того, чтобы люди задумались о продовольственной ситуации в мире, о том, сколько продовольствия производится, сколько продовольствия уничтожается, и при этом сколько нуждающихся остается в этом самом продовольствии. И, конечно же, такие организации, как наша, банки продовольствия по всему миру, они, ну, не могут остаться вне всей этой истории. Они активно участвуют каждый год в различного рода мероприятиях. Более того, они их инициируют по продуктовой тематике. То есть это всевозможные продовольственные марафоны, различные добровольческие акции,
сборы продовольствия. Я не совсем понимаю, что такое продовольственный марафон. Это с утра до ночи надо бегать по магазинам продукты, что ли, покупать, или что?
Да, ну, вы знаете, можно, конечно, с утра до ночи. Идея заключается в том, чтобы люди объединились и начали сбор продовольствия для нуждающихся. Это такой марафон.
Вот сбор. Это важно.
То есть им даются списочек. Вот, например, нам нужен рис, мука, там какая-нибудь овсянка и хлеб.
Кто дает эти списки?
Банки продовольствия, как инициаторы.
Ну, я же по почте вот там, 16 октября, там, накануне, 13 октября, я же по почте на свой домашний адрес не получу это заявку.
Конечно, не получите. Здесь, понимаете, ситуация достаточно сложная. Просто так откуда-то мы взять эти продукты не можем. То есть определенные ограничения, где мы можем взять их, по каким спискам, какие нужно документы предоставить нам. Поэтому вот расскажу, как это организовано в России.
Вот.
У нас запланирован целый ряд мероприятий. В частности, все наши партнеры, точнее, большая часть наших партнеров, компаний, ресторанов, производителей, приняли решение, что в этом году они хотят активно участвовать в Дне продовольствия. И на территории этих компаний, а именно в офисах, мы организуем все те же фасовки народных обедов, о которых мы рассказывали ранее. Только фасуют у нас кто? Добровольцы от компании, то есть сами сотрудники. Место цеха – это их офис. А все продукты для фасовки мы закупаем на пожертвования той же самой компании. Вот такое активное действие мы организуем в течение всего октября месяца. И, кстати говоря, очень много городов принимает участие в этом.
То есть, значит, в офис свозится, там, что вы фасуете, макароны, морковь, лук, весь офис в шелухе, значит, в черноземе от моркови, там, и все такое прочее, да?
Ну, здесь, наверное, следует сказать, что мы фасуем исключительно сухие ингредиенты, поскольку, ну, в сыром виде, сами понимаете, не расфасовать, не раздать, не хранить, тем более это невозможно.
Я пытался пошутить просто.
Ну, чтобы наши слушатели не обознались. Значит, это сухие ингредиенты, то есть это сухая морковь, сухой лук. Все, соответственно, это готовится по рецепту, потом рассказывается, как размачивать и сколько по времени, на чем жарить, варить и так далее.
То есть вы в каждый индивидуальный пакет вкладываете какой-то или буклет, или что это, листовка?
Листовка.
Да, мы вкладываем листовку, на которой написано рецепт приготовления, на которой написана энергетическая ценность, ну и, соответственно, вся необходимая информация.
А в таком случае почему именно эти продукты? Может быть, просто проще собирать те продукты, которые пожертвуют, любые, разные, а потом нуждающимся раздавать. Ну, кому-то достанется там пачка сухого молока, кому-то достанется ведро картошки.
А ты понимаешь, да, вот тут небольшая разница. Тебе достанется ведро картошки, а мне пачка сухого молока. Немножко, мне кажется, дисбаланс какой-то.
Вы знаете, подобного рода акции мы тоже практикуем. Это просто отдельный проект. Например, в одной крупной сети магазинов мы начали вот такой вот как раз продовольственный марафон среди покупателей. То есть покупатели могут сами выбрать товары, любые.
Ну, там, оплатить их, а потом уже магазин отправит.
И да, и передать их фонду продовольствия. Магазин, соответственно, предоставляет площадку и возможность это все реализовать.
Это вот то, о чем совсем недавно очень много говорилось, да? Это ваш проект? Что в магазинах люди сами покупают, и там специальные большие там помню, какие-то емкости стоят. И там вот мы с Лешей, предположим, приходим, и, ну, просто вместе пошли или поехали в магазин, там Леша сегодня на машине, я нет. Или наоборот. И поскольку живем рядом, ну, значит, вместе поехали в магазин. И там вот там висит плакат, вы можете туда-сюда помочь и там купить то, что вы считаете нужным и так далее. И там Леша, предположим, покупает банку тушенки, я покупаю килограмм яблок, и мы это все там оставляем. Это не ваш проект.
Вы знаете, несколько благотворительных фондов разной направленности нечто подобное реализуют. По продовольственной тематике, по продуктам питания, угу. Это только мы.
А, ну вот, значит, ваши. Значит,
а кто-то собирает товары там для школы, кто-то еще что-то
да,
собирает.
Да, и по поводу школы как раз тоже да. Вот совсем недавно.
Ну, наша задача, конечно, максимально распространить этот проект, потому что он не требует больших каких-то затрат, и сделать так, чтобы действительно вот где вы живете, вы там могли прийти в магазин и вот осуществить такое полезное, благое дело.
Вы знаете, вот все-таки люди, населяющие вот нашу территорию, потому что ну, у нас многонациональная страна, и было бы, наверное, неправильно сказать, вот русские все-таки отличаются. Не только русские. И ведь, и там, скажем, и там, на Северном Кавказе люди тоже сердобольные, еще как сердобольные, еще какие. И вот у нас действительно это на каком-то генетическом, что ли, уровне заложено, что даже если... У самого-то не очень много, все равно поделишься.
Но это на бытовом уровне, а вот так на уровне фондов, благотворительных организаций, мне кажется, это, может быть, где-то наша недоработка, может быть, как-то еще пока не так много времени прошло с тех пор, как такие фонды начали появляться в России, и о них просто мало знают, но эти акции, они, мне кажется, еще недостаточно пока... многолюдная, вам не кажется?
В том-то все и дело. Да, вы действительно говорите правду. Мы пытаемся поменять сознание. Мы пытаемся сказать людям, что добро нужно делать, что добро просто делать, если ты очень хочешь, что зайдя в любой магазин, ты, покупая продукты себе, ты просто задумайся о том, что ты можешь накормить еще кого-то. Это сделать просто, это сделать можно и на 50 рублей, это можно сделать и на 20 рублей. Все зависит от твоих возможностей, а самое главное, от твоего желания помочь другим.
Просто еще, наверное, недалеко то время, когда у метро там разводили всякие лохотронщики людей, и такое пока настороженное очень отношение, а вдруг обманут, да, а вдруг неправда, да. А вдруг не бедным, а вдруг себе.
И тем не менее, вот даже на церковном уровне, вы же знаете, что есть возможность всегда принести там пакет гречки, буханку хлеба, оставить в церкви. Специально есть место там, где поминовение усопших, и поэтому у нас такая культура есть, она никуда не девалась, просто нужно людям напомнить и вселить какую-то уверенность, что эти продукты действительно дойдут
безусловно,
до назначенного.
Безусловно.
Знаете, вот тоже интересно, интересная такая, к слову, просто заметка. Я в прошлом году на крещение ездил, ну, тут неподалеку от Москвы, в Волоколамск, под Волоколамском Иосифо-Волоцкий монастырь. У них объявление висит аршинными буквами на стене на бумаге. Дорогие прихожане, не приносите, пожалуйста, больше одежду для неимущих. Нам некуда складывать. Представляете, какое количество людей, какое количество привозят и пытаются помочь. Ну, то есть вот...
Надо, конечно, делать так, чтобы об этом знали, об этом больше как-то узнавали.
Но
не
это
только,
средства
наверное,
массовой
на
информации, да. Но у нас средства массовой информации очень часто увлечены и в последнее время совершенно другими заботами и проблемами.
Да, нам не хватает поддержки, вы правы. Вот такой массовый. И вы знаете, вот в последнее время мы ощутили существенное снижение денежных пожертвований. Почему мы так это сильно как бы можем оценить? Потому что всероссийский проект «Народный обед», вот о котором мы говорили, он полностью базируется на денежных пожертвованиях граждан. И мы вот прямо испытываем нехватку и сейчас вот ищем какие-то другие источники, механизмы, потому что мы не можем просто бросить и остановить фасовку.
Видите, какая экономическая ситуация в стране.
Да,
и люди, которые, скажем, я просто вот знаю по своим товарищам, приятелям, которые там некоторое время назад, может быть, год или два назад себя очень уверенно чувствовали со своими зарплатами, довольно приличными в то время, и могли себе позволить многие вещи, включая и благотворительность, кстати, тоже. Сейчас реально наблюдают за тем, что их реальный доход снизился почти в два раза. Вот в денежном эквиваленте. Поэтому здесь, конечно, это печальная ситуация, но она такая. И это реалии, в которых мы с вами живем. Кстати, относительно, значит, снижения поступлений, да, денежных средств, вот хотелось бы поговорить о продуктах. Тема продуктов в последнее время достаточно часто звучит в новостях, особенно на фоне санкций. Вот вы организация, которая связана непосредственно с теми, кто производит и продает продукты. А как повлияла вот эта вот ситуация, о которой мы говорим, в нашей стране на вашу работу? Что произошло с продуктовыми пожертвованиями? Ну, про денежные мы только что поговорили.
Если говорить про и только продуктовые пожертвования, то мы пока не наблюдаем ни увеличения, ни снижения. То есть у нас пока ничего не изменилось. Нам компании как передавали определенное количество продуктов по всей России, так они и передают.
Ну, то потому что, видимо, вы работаете с российскими производителями.
Да, наверное. Но вот то, что уже Анна озвучила, да, но это не касается денежных пожертвований в силу того, что ситуация ухудшилась, и это все понятно. Но, к счастью, это пока не касается того объема продуктов, которые мы передаем.
А всегда интересно узнать, как у них. Вот банки продовольственные пришли к нам из-за рубежа, из США, в частности, да, потом, наверное, они как-то в Европу шагнули, а уже оттуда к нам. А как у них все это выглядит? Примерно так же? Или там какие-то у каждой страны есть свои особенности, свои технологии? Вот в Штатах, например, как?
Да, действительно, они появились... Первый банк продовольствия появился в Америке 50 лет назад. Сейчас там порядка 220 банков продовольствия только в одних Соединенных Штатах Америки. Также есть банки продовольствия в Европе и так далее. И, как я уже говорила, технология меняется от страны к стране. И в каждой стране есть своя специфика определенная, которая зависит от того, где могут появляться, где может появляться продовольствие. В России у нас уникальная технология. Допустим, если мы будем перебирать страны по технологии, по уникальности каких-то технологий, допустим, Египет. Там нету производителей, и мы с вами знаем, что основная масса – это, конечно, отели. И там скапливается очень много продовольствия.
При этом, простите, египетскую картошку мы наблюдаем в каждом супермаркете.
И на каждом рынке.
Но, ну, да, к сожалению, банк продовольствия в Египте не может работать и не получает этого всего. Получает основную массу продовольствия он именно из ресторанных сетей. Из ресторанных, простите, и гостиничных сетей. Да. То есть это у него его уникальная технология, которая не свойственна для других банков продовольствия. Также, допустим, у Америки в целом 50 лет – это достаточно большой срок, и там видно, насколько банк продовольствия является таким соединяющим звеном между производителями, государством и непосредственно самими нуждающимися. То есть это такой уникальный механизм, где люди и могут и помочь, и получить, и государство помогает в том числе. Они предоставляют им, в отличие от нас в России, предоставляют определенные послабления налоговые. Это интересно и компаниям, не только потому, что это определенные налоговые послабления, но и в целом, да, потому что для них это нормально.
А вот, может быть, именно поэтому у нас такое медленное раскачивание в этом смысле происходит, что что я буду затрачиваться? Ну, а я там льготы никакие ни по аренде не получу. Потому что там, скажем, льгота по аренде, значит, ну, нормальный человек, да, нормальный, значит, он может немножко поднять зарплату своим сотрудникам. Или, предположим, что сделать? Ну, там, я не знаю, обустроить кухню, например, где люди, которые с собой приносят обеды, могут разогреть их там в офисе у себя. Я не знаю, ну что еще?
Ну, лучшие условия.
Ну, лучшие, да, условия, конечно.
Частично компенсировать людям проезд там, например, да, на транспорте. Может быть, там, если там, частично компенсировать бензин. Ну, я не знаю, что... Почему у нас вот так вот бестолково все устроено? Ну, действительно, человек жертвует временем, там, другими какими-то мощностями, там, и финансовыми, людскими и так далее, на благое дело, а ему в ответ от государства-то и ничего.
Вы знаете, просто дело в том, что в Америке все это формировалось очень долго, и вообще благотворительность не прерывалась, и она там приобрела некий такой характер не альтруизма и помощи нуждающимся, а вот такой какой-то технологичности.
Ну, не только в Америке, в Европе
то же самое. Что касается нашей страны...
Сейчас, Ань, так сам Бог тогда велел-то, если уже эти люди, этот многовековой, там, много там, десятилетий традиционный опыт прошли... Ну так берите и делайте сейчас же сразу, не надо его проходить, уже все готово.
Но тем не менее, государство – это такой сложный механизм управления его, поэтому мы не теряем надежды, мы работаем в разных направлениях, в том
Особенно
числе
его ручное управление, очень сложный механизм.
И в налогообложении мы много чего пытаемся делать и прорабатывать. Но, кстати говоря, вот вы сказали, что у нас медленно все движется. Я хочу сказать, что мы же являемся членом Всемирной ассоциации банков продовольствия. Соответственно, мы единственный сертифицированный вот Банк продовольствия в России. И история какая? Мы лидируем по количеству производителей, которые сотрудничают с банками продовольствия. То есть наша страна лидирует по всему миру, хотя мы такие молодые, еще нашему там фонду совсем немного лет, в 2012 году мы были созданы.
Ну, 3 года всего.
Да, и тем не менее мы уже на мировом уровне лидируем по производителям, а это мы только начали.
Видимо, потому что вы одни у нас такие хорошие.
Монополисты.
Конкуренции никакой нет, и вы, благодаря своим объемам и масштабам, можете себе это позволить.
Да, и, кстати говоря, производители реагируют, они слышат, им это интересно, и мы вот рассчитываем постепенно начать развитие в регионах так, чтобы прям вот маленькие совсем производители тоже к нам подключались. Ну, вот это в перспективе.
Это еще хорошо, что вы российское отечественное НКО, и вам ничего не угрожает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях фонд продовольствия «Русь» в лице Юлии Назаровой, руководителя этого фонда, и Анны Алиевой, пресс-секретаря этого фонда. И мы сегодня как раз говорим о фонде продовольствия «Русь», о народных обедах и о банках продовольствия, что это такое, как это все действует и так далее и тому подобное. Ну вот, как выяснили мы из нашего разговора, что банки продовольствия существуют во многих странах мира, в Штатах, в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке и так далее. Ну, вот теперь у нас тоже есть такой банк, и фонд продовольствия «Русь» посильно помогает нуждающимся людям вот хотя бы вот этими народными обедами, ну и не только.
У вас здесь на сайте тоже, я смотрю, «Великий пост, время делать добрые дела». Это еще с Великого поста осталась плашка, или у вас она постоянно действует, можно отправить смс-ку на короткий номер, и спишется сумма тоже в вашу пользу?
Да, мы стараемся механизм передачи денежных пожертвований из акции к акции сохранять, так, чтобы люди не путались, поэтому все номера у нас действуют. А акция «Великий пост. Время делать добрые дела», она ежегодная, с пролонгацией, скажем так, поэтому вот она была в прошлом году, будет в этом году и...
Уже в следующем. Да, и тогда расскажите, пожалуйста, какие акции у вас в ближайшее время намечаются, как в них принять участие и чего вы от них ждете?
Мы сейчас ведем переговоры с крупной торговой сетью по запуску вот таких вот продовольственных марафонов, когда люди смогут прийти в магазин, приобрести продовольствие, кстати, по низким ценам и его передать нуждающимся. Как только будет понятно, какая география проекта, в каких городах он будет, мы сразу же об этом сообщим, так, чтобы люди имели возможность поучаствовать. Ну и на 16 октября тоже ведем переговоры с одним из парков Москвы. У нас вот есть в планах сделать такое праздничное блюдо и угостить этим блюдом всех людей, гостей парка, и часть этого блюда раздать нуждающимся, так, чтобы привлечь внимание к продовольственной теме и сказать о том, что вот, посмотрите, можно кормить дешево и при этом качественно и хорошо.
Ну, вы уж, я думаю, парк можете назвать.
Да и блюдо тоже.
Да.
Очень любопытно.
Пока мы в стадии. То есть
понятно.
Не, ну прикидки-то есть, вот чем можно накормить огромное количество людей?
Да, у нас есть несколько вариантов. Один вариант – это рецепт народного обеда. Это гречка с грибами. Второй вариант – это салат, поскольку есть определенные технические сложности с тем, чтобы греть и так далее. Вот это вот огромное блюдо.
Я думал, что вы самый большой в мире пирог будете печь.
Может быть, это будет и пирог. Давайте подождем.
Хорошо, обязательно.
И мы будем вас приглашать.
Макароны по-флотски, мне кажется, самый лучший вариант.
Привычный, главное.
Да, привычный. Два костра, два огромных котла, макарон туда, мешок и тушенки туда.
Тушенка дорогая, но уже дороже мяса стала.
Пол коровы. Лук, морковь, лавровый лист и перец. И нормально.
Спасибо, мы... Учтем.
На вооружение.
Возьмем, да, на вооружение.
Это просто мне приходилось вести несколько таких фестивалей трехдневных музыкальных. И вот там, это, знаете, такой кинокорм есть. Не знаете, что такое?
Нет.
Не знаете, что такое кинокорм? Это вот то, чем людей кормят на съемочной площадке. То есть и обслуживающий персонал, не обслуживающий, а технический персонал, актеров там и так далее. Ну, если у них в райдере там не прописано что-либо иное, то приезжает такая кормовозка, едовозка, вот. И там, в общем, как правило, это не очень такое качественное питание, хотя заботливые режиссеры, те, кто заботится о своих актерах, о членах съемочной группы, они, конечно, не они, но, во всяком случае, этот вопрос контролируется. А так, в общем, на каких-то не очень дорогих сериалах это все есть совершенно невозможно. Называется кинокорм. Вот. И здесь тоже был такой кинокорм для тех, кто делает эти фестивали. Вот я там первый раз такие макароны по-флотски попробовал. Мы же дома по-другому готовим немножко.
Тебя тоже этим кормили? Или тебя как музыкантов?
Меня как человека, который вот как бы за сценой, скажем, по ту сторону фестиваля, который на этом фестивале работает. Но я с большим удовольствием, знаешь, с голодухи на свежем воздухе. Очень даже.
Кстати, вы знаете, вот раз уж вы заговорили о кинокорме и о том, чем кормят на фестивалях кино, вот у нас во всех цехах фасовки добровольцы после фасовки имеют возможность попробовать то блюдо, которое они фасовали, для того, чтобы, во-первых, они сами, испытали на себе, что за рецепты будут передаваться, и ни одного плохого отзыва мы до сих пор не слышали,
не
очень
халтурили.
Этому рады. И чтобы не халтурили.
Чтобы не халтурили.
Да, то есть они попробовали, они поняли, что они делали действительно на что-то полезное, и им не стыдно, собственно, подписаться и в интернете разместить информацию, что я вот был на фасовке народных обедов, и вот то, что я нафасовал, получит там бабушка, дедушка или дети какие-то.
Я, честно говоря, с трудом представляю, как можно халтурить-то. На чем там можно схалтурить? Что она может украсть на рынке, как говорили в фильме «Гараж».
Вы знаете, схалтурить, конечно, можно. Можно недовесить, перевесить. Можно
как-то... уйти на половине фасовки.
Перевесить
–
это не халтура.
Халтура. Вы знаете почему? Потому что вы кому-то перевесили, а кому-то будет серьезный недовес. Это все, знаете, как в аптеке. По граммам. Причем, знаете, что еще интересно? Бывает, что добровольцы начинают на скорость соревноваться, потому что, например, три
постоянно.
Стола, три фасовочных линии, они собираются, для них это такое интересное времяпрепровождение без гаджетов, без телефонов, без всего, такой труд ручной. И они, значит, начинают. Вот первый, второй, третий стол, поехали. И в соревновании бывает так, что скорость и вот желание победить, быстрее произвести, оно там превалирует над тем, чтобы там уследить, чтобы лишнего не упало, поаккуратнее там в пакетик вкладывать.
То есть для них это развлекуха такая?
Развлекуха,
да?
Но это же здорово. Здорово, когда ты
можешь
сделать...
Соревноваться на время?
Конечно, ты производишь больше. Но вот чтобы это было качественнее, мы, конечно, говорим, ай-яй-яй, ничего не должно выпадать из пакетика.
Мне кажется, что здоровее, если ты фасуешь и думаешь при этом не о том, что там, а кто быстрее все сделает. Если у тебя мысли направлены на том, что вот сейчас я реально помогаю людям, просто вот кто-то возьмет этот пакет, откроет, поест и будет сыт.
Конечно, одно другому не мешает, но поскольку мы все-таки хотим, чтобы фасовали как можно больше дети, молодежь, приобщать их к этому, то с ними надо говорить на их языке, и надо, чтобы им это было интересно, не в тягость, правда. И поэтому какие-то такие устраивать веселые соревнования, мотивировать их, это
особенно
очень помогает.
Особенно детей. Это да, что касается детей, понятно, что касается взрослых, тут у меня вопрос.
Кстати, у нас в цехах...
Слава богу, что они делают это. Вот, мне кажется,
это
главное.
Самое важное.
Детишки от 3 лет фасуют у нас в цехах.
Сейчас очень модная тема в России, да вообще в мире, соцсети. Как у вас взаимодействие с соцсетями происходит? Я вот смотрю, в Фейсбуке есть ваша страничка, наверное, ВКонтакте, где-то еще. Расскажите.
По поводу соцсетей мы, конечно же, выходим в них, стараемся не переусердствовать, поэтому вот у нас есть Facebook страница, ВКонтакте страница и в Инстаграме страница. Но это мы считаем не переусердствовать.
А в Инстаграме вы публикуете фотографии тех, кому вы раздаете, или как вы это фасуете?
Нет, что? Вы знаете, это такая деликатная тема, просто в Инстаграме выкладывать тех, кому мы раздаем. Мы, как правило, в Инстаграм выкладываем какие-то разовые акции, просто чтобы привлечь внимание, что что-то происходит. А вот в Фейсбуке и ВКонтакте мы публикуем новости. Если у нас что-то происходит, мы рассказываем, что вот это произошло, вот там-то открылось то-то. Поскольку география действительно очень большая, то вот социальные сети позволяют нам быстро донести информацию о том, что в том или ином регионе, населенном пункте у нас какое-то произошло действие или будет происходить действие. Ну, то есть такой хороший механизм, хотя он только пока у нас в стадии развития, и мы, конечно, стремимся, чтобы было больше людей, которые могут видеть информацию, поддерживать нас и, собственно, получать помощь. Но через соцсети к нам обращаются очень много людей. Причем те, кто хотят стать добровольцами, те, кто хотят поддержать, точнее, получить помощь, те, кто хотят просто какую-то информацию узнать. Средства массовой информации бывают, особенно региональные, на нас выходят. С федеральными все, конечно, сложнее. Нам приходится стучаться.
Ну вот я открыл вашу страничку в Фейсбуке, да, и увидел, что, оказывается, на днях, буквально несколько дней назад, у вас открылся уже второй в Хабаровском крае, к слову, о маленьких городах, да, то, о чем в начале программы говорили, в Амурске открылся цех фасовки народных обедов. Кстати говоря, поздравляю вас.
Спасибо большое.
Так, мы скоро будем уже завершать наш разговор, поэтому есть предложение. Давайте мы еще раз...
Контакты все назовем.
В виде инструкции сначала для тех, кто нуждается, что им нужно сделать, а затем для тех, кто хочет каким-либо образом либо стать добровольцем, либо какие-то пожертвования сделать. Для тех, кто хочет стать участником этой программы и помогать фонду «Продовольствие Русь», вот сделаем такие две небольшие инструкции. Сначала для тех, кто нуждается, а значит, вторую инструкцию для тех, кто хочет помочь. Ну и, конечно, ваши контакты вы тоже назовите, пожалуйста, чтобы люди могли.
Я думаю, что мы... упростим все.
Хорошо.
Да, у нас есть сайт, у нас есть контакты на сайте.
Контакты, ваши контакты, смотрю на сайте, номер, который мы еще не называли, бесплатный региональный, он называется 8 800 555 24 29.
Да, вы можете обратиться к нам по этому номеру по вопросам оказания помощи фонду и людям в регионах, если вы хотите денежно помочь, если вы сами являетесь нуждающимся, тоже вас скоординируют, куда нужно в вашем конкретном городе обратиться. И есть ли там такой пункт?
8 800 555 24 29.
Итак, у нас в гостях были представители фонда «Продовольствие Русь», Юлия Назарова, руководитель этого фонда, и Анна Алиева, пресс-секретарь фонда.
Спасибо, что пришли.
Да, и мы прощаемся с вами. Я думаю, что, может быть, мы через какое-то время еще раз встретимся, и просто, коли вы 3 года всего существуете, может быть, уже прям через какое-то время будут, ну, такие результаты. Во многих городах откроются ваши филиалы, ваши представительства. Будет просто интересно сравнить, как развивается фонд «Продовольствие Русь».
Да, мы будем следить за нашей динамикой, чтобы вам потом доложить.
Спасибо за участие. Спасибо в нашей большое. Передаче. Мы с вами прощаемся. В студии были Владимир Емельянов и Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».